Здравствуйте, с вами Аля Пономарева и цитата «Свободы». Если у вас нет времени следить за всем, что обсуждают в социальных сетях, слушайте наш подкаст. Два раза в неделю я рассказываю вам, что пишут и говорят в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет о том, готовит ли Путин запасной аэродром в Венесуэле, об обмене баскетболистки Грайнер на торговца оружием Бута и о приговоре оппозиционеру Яшину. Действия Путина и его окружения окутаны такой завесой неизвестности, что вокруг них иногда начинают ходить самые экзотические слухи. На этой неделе в центре внимания оказался один такой слух. О нем со всеми возможными оговорками написал в Фейсбуке политолог Аббас Галямов.
Обычно инсайдерские истории я не пересказываю, но сегодня сделаю исключение. Во-первых, источнику слишком доверяю, а во-вторых, очень уж информация жареная. Итак, начиная с весны, путинское политбюро начало работу над проектом под неофициальным названием «Ноев ковчег». Как следует из названия, речь идет о поиске новых земель, куда можно будет направиться в случае, если на родине станет совсем неуютно. Окружение вождя не исключает, что проиграет войну, лишится власти, и ему придется куда-то срочно эвакуироваться. Сейчас в качестве перспективной площадки рассматривается Латинская Америка, Аргентина и Венесуэла. Про первую никаких подробностей не знаю, а вот проект перемещения во вторую курирует Сечин. У него хорошие личные отношения с Мадуро, и именно к нему переходит сейчас кураторство над эвакуационным проектом.
Мало кто готов всерьез поверить в этот слух по разным причинам. Одну из них называет украинский политолог Алексей Буриченко на канале «Утро февраля».
По поводу Венесуэлы, в эту историю, честно сказать, я не верю, потому что последнее сближение Венесуэлы и Соединенных Штатов вот, по нефтяному вопросу, оно происходит уже достаточно давно, и то, что Венесуэла опять сейчас качнется в сторону Российской Федерации, несмотря на свою как бы географию, вот, я больше не верю, чем верю. Поэтому это точно не то место, куда может даже потенциально, даже теоретически сбежать Путин. Не, может быть, конечно, последний из вариантов, что туда может убежать умышленно его клон, вот, чтобы спецслужбы Соединенных Штатов просто его ликвидировали и тем самым как бы замести следы вот, от оригинала, который на самом деле будет прятаться где-то в своих бункерах, так сказать, на территории Российской Федерации.
О том, что не всем российским чиновникам удастся скрыться в Венесуэле, пишет и главный редактор «Репаблик» Дмитрий Колезев.
Я допускаю, что такой аэродром может готовить для себя именно Сечин или кто-то из его окружения. Игорь Иванович ведь предусмотрительно дистанцировался от войны. Вот Собянин и тот на Донбасс ездит. Мишустин мобилизацией занимается. А Сечин где? Предположим, режим рухнет, и многим будет чего предъявить в условной Гааге. А что предъявишь Сечину, кроме банальной коррупции? Крови на его руках вроде бы нет. Уедет на пенсию в Венесуэлу. А вот что там получится спрятаться какому-нибудь Шойгу или Кадырову, точно не верю, если только они не смогут увести с собой пару ядерных ракет.
А если бы удалось, сложно себе представить, что путинская гордость вынесла бы такое испытание, предполагает журналист Олег Кашин.
Вот даже если Венесуэла договорился с Мадуро, построил в уединенном месте точную копию Геленджикского дворца, обнес крепостной стеной, расставил по стене пулеметы, но сможешь ли жить спокойно, если за стеной жесткая, даже по латиноамериканским меркам, социально-экономическая нестабильность? Вечная угроза народных бунтов и падения режима, а также ненулевая вероятность американской интервенции. И даже без бунтов и без интервенции у Путина перед глазами опыт украинских релокантов на его территории, когда вроде бы и угроз никаких нет, но и счастливым такое изгнание не назовешь. Какими глазами Путин смотрит на Януковича, Азарова, а с некоторых пор и Медведчука, вряд ли с уважением, вряд ли с симпатией. Бессмысленные, пусть и сверхбогатые бродяги, ничтожества, у которых не просто благополучие, но сама их жизнь навсегда привязана даже не к договоренностям с Путиным, а к его личному настроению. Проснется не в духе и велит, например, Януковича отравить. Почему нет? Когда Путин в положении принимающего хозяина, ему, очевидно, хорошо, но он прекрасно понимает, как плохо ему будет в положении гостя.
Эксперт по Латинской Америке Михаил Белят в прямом эфире программы «Воздух» на канале «Ходорковский лайв» предлагает другую, более подходящую страну для эвакуации.
Аргентина – это наиболее такой, я бы сказал, подходящий вариант для эмиграции, Вообще, если бы вот меня кто-то спросил, куда вы, Михаил Юрьевич, хотите поехать, я бы сказал, что, скорее всего, в Аргентину. Просто потому, что в западном полушарии есть два плавильных котла. Один из них на севере – это Соединенные Штаты, а другой на юге – это Аргентина. Аргентина – страна, которая была создана иммигрантами. Там, в общем-то, все сделано для иммигрантов. И, в принципе, там получить вид на жительство, постоянное жительство достаточно просто. Я должен сказать, что Аргентина была, в общем, таким государством, в котором приветствовали нацистов. Ну, понятно, что тогда информация о преступлениях нацизма в Европе, она еще не была широко известной, но связи между Аргентиной и Германией были очень крепкими и в годы войны в том числе. Поэтому многие нацистские, ну, мы говорим сейчас преступники, хотя и не преступники тоже, просто люди, которые воевали в вермахте, которые не хотели сдаваться в плен или по каким-то причинам не хотели оставаться в Германии, они все уезжали в массовом порядке именно туда.
Но исторические параллели могут не сработать. Сегодня те преступники, которые уедут в Аргентину, уже не могут рассчитывать, что им удастся скрыться от правосудия, пишет блогер Максим Миронов.
Будет ли Аргентина укрывать российских военных преступников? Уверен, что нет. После падения хунты 40 лет назад Аргентина выстроила либеральную демократическую систему с настоящим разделением властей. Для понимания, Кристину Киршнер, действующего вице-президента, бывшего президента, самого влиятельного политика страны, суд на днях приговорил к 6 годам тюремного срока за коррупцию и пожизненно запретил ей занимать госдолжности. Действующий президент Фернандес из партии Киршнер, как мог, публично давил на суд. Не помогло. Не так давно Фернандеса самого судили за нарушение им правил во время ковидного карантина. Правда, судебная система Аргентины очень медлительная. Тот же суд над Кристиной Киршнер шел 3,5 года. Поэтому, если российские военные преступники окажутся в Аргентине, то их ждет долгое разбирательство. Суды по поводу экстрадиции могут растянуться на несколько лет. Однако рано или поздно их выдадут в Гаагу, Украину или Россию, смотря где, кто и когда их будет судить.
Но не исключено, что слух воплотится в реальность неожиданным способом. Россия просто превратится в Венесуэлу. И тогда кремлевская верхушка окажется там, не сходя с места. С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио «Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
Вы слушаете «Цитата свободы». С вами Аля Пономарева. На прошедшей неделе состоялся один из самых громких обменов заключенными между Россией и США за многие годы. Россия отпустила на свободу двукратную олимпийскую чемпионку, баскетболистку Бритни Грайнер, которую задержали зимой и обвинили в контрабанде наркотиков. А взамен получила легендарного торговца оружием Виктора Бута, который провел в американской тюрьме 12 лет. В блогах сразу предположили, что Бут понадобился Кремлю неспроста. Наталья Геворкян.
Буту сейчас будет где развернуться, если старые связи не заржавели.
Звучат и предположения, что Бута вытащили, чтобы он не успел выдать какие-то важные секреты. Глава движения «Русь сидящая» Ольга Романова на канале «My Russian Rights» говорит, что это маловероятно. Скорее, кремлевские шишки хотели, чтобы им отдали человека, который для них свой.
Я не думаю, честно говоря, что из американской тюрьмы, я даже не про тюрьму имею в виду, а про спецслужбы, можно уйти все-таки что-то утаив за 12 лет. За 12 лет. Мы с вами знаем по популярному фильму «Оружейный барон» с Николасом Кейджем «Жизненный путь» Виктора Бута. Он давний друг, однополчанин и так далее, Игорь Сечина, «Роснефть». И для таких людей, людей такого склада мафиозно-сицилианского крестно-отцового, склад у Путина и у Сечина именно такой, не то чтобы своих не бросаем, это, конечно, не так. Это называется «ты меня обидел». «Ты меня обидел, ты забрал моего друга, отдавай моего друга, это ты семью обидел». И семья начинает договариваться. Поэтому здесь они просят любых своих, безусловно, любых своих сограждан, любых россиян в любой котел. И глубоко не наплевать, и люди превращаются в пушечное мясо, но это член клана. Это член семьи, поэтому будет сделано все. И было сделано все.
Провластные комментаторы радуются возвращению Бута и пишут, что он сидел ни за что. О том, чем на самом деле занимался Бут и о приоритетах Кремля, пишет журналист Павел Каныгин.
Человек, который снабжал оружием террористические режимы и диктаторов по всему миру, выступал таким прокси в делах, где Кремлю не хотелось отсвечивать напрямую и пачкать ручки. Обменяли на спортсменку, которая прилетела в Шереметьево с картриджем жидкого гашиша для личного пользования. Это не только про успех дипломатии и переговорный реал-политик. Это, конечно, в первую очередь про ценности. В российской реальности с ее истинно европейскими традициями и скрепами барыжить оружием по спецпоручению государства – это не криминал. Бут – это не мистер смерть. Бут – это честный бизнесмен-государственник, впоследствии узник совести в заокеанских застенках и герой-страдалец. Его сейчас, конечно, надо в Госдуму, в соседнее кресло к Андрею Луговому. Если когда-то давно Кремль еще пытался соблюдать приличия и открещивался от таких зашкварных историй, то сейчас в этом нет никакого резона. Воюющий со здравым смыслом режим должен встретить своего героя со всеми почестями и наградить за верную службу.
Главный редактор «Новой газеты» в Европе Кирилл Мартынов считает показательным, что власти больше не стесняются связи с Виктором Бутом.
С одной стороны, вся история про Бута, вдруг актуализировавшаяся сейчас, с одной стороны, она как будто возвращает нас в какую-то предыдущую эпоху, где само появление Бута, само его разоблачение было огромной сенсацией, новостью. Все тогда много месяцев это обсуждали. Как же так, какой-то российский гражданин нелегально торгует оружием по всему миру, какие-то гигантские поставки, не только стрелковое оружие, но там и техника, и все что угодно. Вот посмотрите, что же творится, а мы думали, что вот Россия – это, в принципе, страна, которая встала на путь демократизации и прогресса, так сказать. С другой стороны, эта же история из прошлого, она нам намекает, что на самом деле можно считать, что вот вся милитаризация наша нынешняя и война – это вещь, которая, по большому счету, которую всегда очень хотелось сделать вот этим людям, для которых Бут свой, которые теперь так последовательно настаивали на обмене этого человека, взяв в заложницу американскую спортсменку. То есть, в принципе, еще там в нулевые годы были люди, которые считали, что да, вмешиваться в какие-то конфликты, продавать туда оружие, делать это нелегально, это хорошая идея, это подготовка к чему-то более важному, значительному, сначала в Сирии, а потом далее везде, сейчас, в наши дни, в Украине.
Знаменитый оружейный барон уже дал интервью Марии Бутиной, у которой тоже есть американский тюремный опыт. В интервью он пожаловался, что его слишком однообразно кормили.
Меню стандартное в Федеральном бюро тюрьмы, оно не меняется. Представляете, все эти почти 12 лет, которые я провел, да, меню, ну, менялось, может быть, то есть среда – это гамбургер с ужаренной до смерти картофелем фри, да, четверг – это курица, вот этот кусок, это как его, ножик Буша, который
гигантского размера, который да, такой быть не может.
Который пахнут так, что просто хочется, не буду говорить в эфир, но вот. И когда я, например, долго общался с начальниками этих служб, они говорили, что вам не нравится? Я говорю, вот извините, а вы сами вот это бы ели? Они говорят, ну а что, вот как бы это, что не нравится? Я говорю, ну просто это несъедобно. Это, говорю, даже не по-человечески. Я говорю, вы понимаете, я 2 года в тайской тюрьме там больше отсидел. Насколько она была там ужасная, грязная, скучная. Вот. Но там хотя бы они давали любую еду, которую ты можешь заказать. То есть у них не было проблем, если я захотел что-то, да, там можно было, Алла мне заказывала, ну буквально спрашивала, что ты хочешь. То здесь ты просто, Марина, представляешь, когда ты 10 лет не пробовал чеснока, укропа, петрушки, земляники. Понимаешь, это же все накапливается. У тебя как-то... Ты знаешь, мне было страшно, вот когда я был в одиночке, на какой-то этап я потерял интерес к еде. Я жутко стал худеть, понимаешь, у меня просто вот при таком отношении оно как-то само собой ушло. Я стал себя заставлять есть через силу. Представляешь, чтобы чисто, ну, я понял, что если я сейчас, вот, ну, как бы так сказать, пойду дальше, я просто доведу себя до истощения.
Ксения Собчак. Плохо, конечно, что в американских тюрьмах нельзя ничего заказать, и люди теряют интерес к еде, а так сразу и не скажешь. Зато в российских наверняка меню разнообразное и вкусное.
С другой стороны, очевидно, что в российской тюрьме люди такого калибра могут обеспечить себе куда лучшие условия, отмечает Михаил Светов в стриме на своем YouTube-канале.
Понимаете, не работала Яндекс.Доставка в американских тюрьмах, не позволяла Виктору Буту заказывать деликатесы. И здесь мы вспоминаем банду цапков, которых запечатлели в российской уже тюрьме на привилегированном положении, когда он там ел раков во время какого-то осмотра состояния, в котором содержатся преступники. Да, но вот Виктор Бут, вот, он сейчас рассказывает о том, что не удалось ему на привилегированное положение попасть в американской тюрьме. И снова, да, помещаем все это в контекст того, как сегодня заключенные себя чувствуют в российских тюрьмах, какому измывательству подвергается Алексей Навальный, который какой уже 6-й или 8-й раз помещается в ШИЗО за то, что каким-то образом неправильно застегнул себе пальто, тюремную робу. Да, и вот Виктор Бут вот в этом контексте говорят, а что-то, понимаете, котлетка в бургерах, она была ужаренная, да, не с кровью, как нравится Виктору Буту, да, вот пересушена была, и ножки Буша. Но ножки Буша – это разве еда? Нет, конечно, это не еда. Вот, вот на голубом глазу все это рассказывается по центральному телевидению. Мне интересно, что думают люди, которые прошли через российские тюрьмы, что думают люди, которые выживают от зарплаты до зарплаты, и которым зачастую не хватает денег даже на эти самые ножки Буша, даже на эти самые гамбургеры.
Многие комментаторы сразу предположили, что Виктора Бута ждет блестящее будущее в российской политике. Илья Шуманов.
Буту рисуют невероятные политические перспективы от малоинтересного членства в общественной палате до должности топ-менеджера в Роснефти. Также говорят, что греют депутатское кресло для него в Госдуме. Почему-то такой прием напоминает воровскую традицию. Встречу у ворот тюрьмы отсидевшего заключенного, которого ожидают его подельники. Потом выдают ему квартиру, машину, а в качестве синекуры – должность в дружественной компании.
Когда готовился этот выпуск, стало известно, что Бут вступил в партию ЛДПР, что показал чрезмерным даже некоторым патриотичным комментаторам. Главный вывод, который сделали комментаторы из этого обмена, это что иностранцам в Россию, похоже, лучше пока не ездить. Любого из них могут схватить по выдуманному обвинению, чтобы потом обменять на своих преступников, которых в иностранных тюрьмах еще достаточно. С вами Аля Пономарева, и вы слушаете «Цитата свободы» – подкаст о том, что и как сейчас обсуждают в сети. Мещанский суд Москвы приговорил оппозиционного политика Илью Яшина к 8,5 годам заключения в колонии общего режима за распространение так называемых фейков российской армии. На сегодняшний день это самый суровый приговор, вынесенный по этой статье. После вынесения приговора Яшин не потерял присутствия духа. Вот что он написал.
Итак, суд приговорил меня к 8 годам и 6 месяцам колонии. Что ж, авторы приговора оптимистично оценивают перспективы Путина. На мой взгляд, слишком оптимистично. Но и у нас нет повода для грусти, потому что мы с вами выиграли этот суд, друзья. Процесс задумался как обличение врага народа в моем лице, но превратился в антивоенную трибуну. Мы говорили правду о военных преступлениях и призывали остановить кровопролитие. А в ответ слышали мешанину из лозунгов времен Холодной войны, которую сбивчиво озвучивал прокурор. Этим истеричным приговором власть хочет запугать нас всех, но по факту лишь показывает свою слабость. Сильные лидеры спокойны и уверены в себе, и лишь слабаки стремятся заткнуть всем рот, выжечь любое инакомыслие. Так что сегодня мне остается лишь повторить сказанное в день ареста. Я не боюсь, и вы не бойтесь. Перемены не за горами, и скоро нам с вами предстоит большая работа по восстановлению справедливости и гуманизма в своей стране.
Адвокат Яшина Мария Эйсман в комментарии к каналу «Популярная политика» говорит, что ни один из пунктов обвинения так и не был доказан в суде.
Обвинения доказано не было, потому что не было доказано, что информация, которую распространил Яш, является ложной, поскольку брифинг Министерства обороны не имеет преюдициальной силы. Это не вступившее в силу решение суда. событиях, например, в той же Буче, да, которое можно было бы положить в основу приговора. Это просто мнение, в общем-то, заинтересованной стороны Министерства обороны. Вот. И больше ничего не представлено нет. Соответственно, второе, не было доказано, что Илья распространял заведомо для него ложную информацию, что очень важно, потому что даже если предположить, если абстрагируется, предположить, что кто-то передает информацию, которая, допустим, не соответствует действительности, но он-то верит в то, что он говорит правду, передает то, во что он верит, передает то, в чем он убежден, он пользуется источниками, он не придумывает, он не фабрикует доказательства, он передает... собственно, показал своей аудитории картинки с улиц Бучи. И такие картинки действительно были во всех мировых СМИ. Вот. То есть не доказана ни ложность информации, ни заведомая ложная информация, ни мотив ненависти вражды.
Оппозиционные комментаторы единодушно оценивают этот приговор как показательную расправу. Константин Калачев.
О государстве лучше всего судить по тому, как в нем судят. Раза три мне доводилось общаться с Ильей Яшиным. Живой, общительный, рефлексирующий, идеалист, сторонник решения всех вопросов на выборах, ни террорист, ни бомбист, ни анархист, ни эсер, ни большевик. Приговор на самом деле не ему, а системе, которая даже таких людей боится.
Борис Акунин.
Страну, в которой воцарилось зло, определить очень легко. Там всем заправляют худшие негодяи, а в тюрьму сажают самых достойных. Я это знаю с детства, со времен Чиполлино. Когда же в России, наконец, первые и вторые поменяются местами?
Журналист Михаил Фишман в своей программе «И так далее» на телеканале «Дождь» называет Илью Яшина героем.
Яшин – герой, это безусловно. Но его геройство не только в том, что он сам вошел в пасть к дракону, но и в том, как легко он принижает драму своего выбора. Надо сидеть – значит, буду сидеть. Он исходил из того, что дадут 5 лет. Он сам так думал, внушил эту мысль своим родственникам и друзьям. Ирина Баблоян говорит, она в душе уже смирилась с этими 5 годами. 5 годами ни за что. Татьяна Яшина, мама Ильи, железный, крутой человек, тоже так думала. Но карательная логика оказалась противоположной. Судья Оксана Горинова трогательно скинула 5 года с тех 9, что требовал прокурор. Традиционная скидка от судебной власти, как говорится, от заведения. Память о том, что в Конституции суд записан как независимая ветвь власти, с учетом того, что сегодня уже нужна память о самой Конституции, судья Горинова оценивает в 5,6% срока. Оксана Ивановна, как к ней уважительно обращался сам Яшин в последнем слове несколько дней назад. Половину своей речи он посвятил ей, выражая признательность за то, что в ходе процесса она не затыкала ему рот и давала высказаться. Но Яшин пошел дальше. В это трудно поверить, но судью Оксану Ивановну Горинову, которая через несколько дней посадит его ни за что, вообще совсем ни за что, на 8,5 лет в тюрьму, Яшин сделал героем своего последнего слова. Он обращался к ней не как к врагу, не как к преступнику, исполняющему преступный приказ, не как к винтику в машине репрессий, не как к бездушному исполнителю карающей воли, а как к союзнику, как к человеку, который тоже хотел бы жить в счастливой, мирной стране, которая не убивает и мучает своих соседей, а которая стремится добиться процветания для своих сограждан. Ведь это же понятное, естественное желание.
Даже умеренно провластные комментаторы считают приговор Яшину чересчур жестоким, пишет политолог Татьяна Становая.
Проблема этого приговора не только в том, что он, мягко говоря, несправедлив, но и в том, что режим переходит некую грань между демонстративной жестокостью в отношении врагов режима, что многие в патриотическом лагере понимают и оправдывают на войне, как на войне, и неадекватной жестокостью в отношении уже очень слабого противника. В первом случае это демонстрация силы, во втором это диспропорциональная и рациональная реакция уязвимого. Такой приговор шокировал даже некоторых представителей провоенного лагеря. Это тот случай, когда уже не нужно искать никаких скрытых смыслов за таким приговором, ни какого-то сигнала или послания элитам со стороны Кремля. Элиты все уже давно поняли, а внесистемной оппозиции давно нет. Это просто инстинктивная реакция власти на то, что она не может контролировать.
Политолог Кирилл Рогов в комментарии на канале «О стране и мире» тоже отмечает необычность последнего слова Ильи Яшина, в котором тот обращался к судье, так как будто в ней осталось что-то человеческое.
Действительно, прекрасная речь Ильи Яшина, и действительно совершенно соглашусь, что он пытается выстроить некоторый вот этот вот дискурс, на котором он не становится вот в позицию такого, да, он как бы тех людей, которые живут в России, это очень справедливо, он их, они его аудитория, к которой он обращается, и он обращается с такой риторикой общероссийскости, и это звучит удачно и интересно, и хорошо, очень достойно, очень ярко. Это разумно, потому что да, там есть 25%, может быть, чуть больше тех, кто вот пронизан пропагандой, тех, кто поверил в эту войну, тех, кто агрессивен в силу как бы воспитания национальных каких-то предпочтений. И есть там около 20% тех, кто не желает войны и выступает более или менее открыто против нее, говорит про свое отношение к ней. И между ними есть довольно большая, где-то 45%, вот эта вот серединка, у которой довольно противоречивые эмоции. И, с одной стороны, им, в общем, не нужна эта война, и они ощущают ее издержки. С другой стороны, в их представлении они не могут выступить против страны и режима, потому что таким образом они создадут какой-то психологический, социальный внутри себя диссонанс из своей жизни. И к ним обращается Яшин, и это очень справедливо.
Тем, кто остался в России, Яшин подает пример небывалой стойкости, пишет Людмила Шабуева.
Этот приговор, так же, как и приговор Навальному, говорит об одном. Путин ненавидит всех, кто его не боится. Немцов за это поплатился жизнью. Яшин за ролик на Ютьюбе получил 8,5 лет. Во время оглашения приговора Илья сначала улыбнулся, а потом засмеялся. Так не каждый бы смог. Чаще всего я сегодня видела комментарии. А я бы не смог, не смогла. Илья, ты наш пример. Мы так не смогли. Но очень важно, что этим подонкам ты засмеялся в лицо. Пожалуйста, пусть у тебя все будет хорошо. Господи, дай ему терпение. А мужество и силы у него и так не занимать. Россия обязательно будет свободной. Илья, обязательно. Бесконечно горько и тяжело.
С вами была Аля Пономарева и цитата «Свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. Слушайте нас, комментируйте и советуйте друзьям. До скорой встречи!